Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В студии моя замечательная, прекрасная, обворожительная коллега Кира Лаврентьева, которую я поздравляю с 8 марта.
Ой, спасибо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И поздравляю всех наших радиослушательниц и всех, кто их любит, радиослушателей, с днем, в который их всегда хорошо сказать теплые, прекрасные слова, обнять любимых и поблагодарить наших прекрасных женщин за то, что они нас так заботятся, и без них нам будет очень-очень плохо. У нас в гостях сегодня священник Николай Катан, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню нашим радиослушателям, вам, батюшка, тоже, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере. Нам представляется, что всегда путь человека в вере, вне зависимости от биографии, от того, был ли он верующим с детства или пришел в какой-то другой момент жизни к вере, это путь вопросов к себе, путь поиска и путь поиска ответов, и вот те вопросы и ответы, которые для себя находит человек, ставший священником, они могут как-то срезонировать с теми вопросами, которые любой наш радиослушатель себе о вере задает, и поэтому нам очень интересно поговорить о том, как вы пришли к вере и к священству. Ну, опять же, я знаю, что ваш папа священник, поэтому, да, наверное, вот, строго говоря, вопрос о приходе к вере для вас не стоит. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что человеку даже из церковной семьи в какой-то момент все равно в подростковом возрасте или как-то еще предстоит пережить, ну, мы надеемся, что предстоит пережить личное обретение веры, которые не сводятся только к унаследованному от родителей. Вот как это было у вас?
Ну, тут можно просто подтвердить каждое ваше слово, потому что вы почти рассказали весь мой путь.
Не, я только теоретический участок изложил. Теперь переходим к кейс-стади.
Детали уже я, да, могу сейчас рассказать. Путь к вере у меня был, конечно же, с детства, потому что, как вы правильно сказали, отец священник. И я с детства, если правильно сказать, возрастал в храме, всегда любил посещать храм, помогал и на клиросе, и в храме, алтарничал. И в детстве у меня даже был период, когда где-то в классе в пятом, наверное, где я очень сильно думал о монашестве. То есть я там уединялся, все как в лучших традициях, в другую комнату. Меня там ругали, что я там по средам, пятницам пытался там очень строго поститься. Мне говорили, что придет время, если ты захочешь.
Сколько вам лет было? 10-11, 5
да,
класс,
где-то,
да?
Так. 11 лет, да. Ну, где-то около 2 лет у меня вот был такой период.
Первый опыт аскетический такой, да?
Да, очень сильно, можно сказать, мечтал об этом. Ну, естественно, по-детски это все представлял себе. Затем, как вы правильно сказали, подошел подростковый возраст. И, конечно, он сказался. Не то, что я там, конечно, потерял веру, мне всегда верил в Бога, всегда продолжал с любовью ходить в храм, мне не надо было заставлять. То есть, если, скажем так, летними вечерами гуляли допоздна, я все равно с утра в 6 утра вставал на службу, потому что у нас там в селе, где отец служил, были утренняя литургия, как бы сразу с утра. Поэтому в этом проблем не было никогда. Я всегда с радостью шел на службу. Даже был такой опыт. Я с утра вставал, начинал службу, там все, подготовил кадило, все, что нужно там. И во время часов, там, пока отец совершал часы, проскомидия там, я уходил там в деревне Сирядом живут, к своим друзьям, будил их. Они нехотя просыпались, потому что вчера они гуляли очень допоздна, и я пытался их завлечь в храм. И они некоторое время ходили. Ну, потом я понял, что это все как бы бессмысленно, потому что силой, даже дружбой, оно не на постоянно это все. И пришел момент, когда я окончил школу, и стал вопрос о том, куда поступать дальше. Я этот день, наверное, никогда не забуду, когда мы долго сидели, думали, выбирали. Но отец предложил мне следующее. Говорит, я знаю, что ты давно уже как бы думал о пути священства и так далее, Но я сомневался, на самом деле, готов ли я и смогу ли я, потому что передо мной был пример отца, и я просто ставил себя в сравнении с ним, и я, конечно, понимал, что я очень далек от этого всего. Такого, я совсем не примерный был. И он мне просто говорит, давай попробуем, ты поступишь, вот, пойдешь поступать в Лавру, если поступишь, значит, это, скажем так, твой путь, и я как бы благословляю тебя. Если нет, ты волен выбирать сам дальше свой путь. Я приехал в Трость-Сергию Лавру, это был 2008 год, на месяц меня оставили как абитуриентом там при академии. Я трудился каждый день, ходили часто очень на братский молебен. Уже тогда начинал петь в хоре. Познакомился с нашим регентом, отцом Нестором. И этот месяц сыграл свою ключевую роль. Потому что, несмотря на то, что я с первого раза не поступил, потому что я, ну, скажем так, не во всех отношениях не был готов. Но мне настолько это все поразило и повлияло на меня, что я, помню, этот день позвонил после оглашения результатов маме. Она спросила, что и как, какие дальше действия. Я говорю, я остаюсь здесь, я устраиваюсь куда-то, буду в Лавре там трудиться. Там дали мне комнату, не комнату, а койку в общежитии в Лавре для трудников. Я остался на целый год там работать. Он пролетел этот год очень быстро. Я, скажем так, из семинарской жизни по-своему не ушел, потому что я ходил на клирос, многие уже меня знали. Иногда даже ходил в трапезную вместе с певчими. Меня уже узнавали там сотрудники академии. Поэтому я уже, можно сказать, был своим. В лицо меня точно уже узнавали. Даже иногда я после службы ушел как-то, не пошел в трапезную, а меня дежурный помощник по академии, то есть инспектор, он спрашивает, студент, а вы куда?
Отругал.
Да, он такой, все положено, все идут на ужин, там, это очень строго. А я говорю, я не студент. Он говорит, извини, говорит, перепутал. То есть даже было и такое. Через год, конечно, мы старались как-то готовились, материал читали, в общем, общался со старшими уже семинаристами, они мне как-то подсказывали, разъясняли какие-то материалы. И я вот поступил в 2009 году в семинарию. То есть, если кратко, то это такой вот путь. Но, скажем так, путь священства продолжался в семинарии, потому что я тоже, передо мной были примеры, конечно, достойнейших семинаристов, были примеры, как бы священников, с которыми я общался, и преподавателей в том числе. И поэтому я вот еще очень долго думал потом на протяжении всего этого вот своего обучения.
Для вас то, что перед вами были достойные наставники, скорее вас подвигало к сомнениям, а можете ли вы тоже быть священником, а не к вдохновению, что я хочу быть как они.
Это настораживало, смогу ли я сам тоже быть достойным. Да, и, конечно, студентам, конечно, по учебе у меня всегда были средние такие показатели, да. Были и разные случаи, и в том числе и с инспекцией у меня. Но в итоге все-таки вот я пришел к тому, что да, я должен идти по этому пути, должен как-то вот. Я почувствовал, что это такое, если это не громко будет звучать, призвание. Очень сильно на меня, меня вдохновило, можно даже так сказать, и продолжает меня вдохновлять моя любимая жена. Я ее сегодня поздравляю с 8 марта.
А как вы познакомились?
С этим праздником. Это отдельная история будет. Сейчас я ее расскажу.
Отлично.
Да, очень интересно. И просто мы общались с ней 3 месяца, после которых я сделал ей предложение, что стало неожиданностью для нее очень, конечно. Но она была рада, и общение с ней, и как бы я ей максимально старался быть откровенным, она выслушала мою жизнь, как бы, да, все, что. Ну, мы встречались, общались. И она вдохновилась, сказала, что ты должен идти по этому пути. И вот эта вот поддержка ее, которую я ощущаю до сих пор, она очень вдохновила меня. И в тот момент я ждал, чтобы кто-то меня
поддержал,
кто-то подсказал со стороны. Потому что родители меня знали. Конечно, они всегда мечтали, чтобы я стал священником. Но я тоже хотел, чтобы не только родительское какое-то слово было, а кто-то человек, который, ну, не знает меня с детства, скажем так. То есть для меня это ее слово уже тогда, когда мы еще только встречались, стало очень весомым. И я просто решился. Познакомились мы следующим образом. Она увидела меня на акафисте в Покровском храме в Академии. Мы там всегда по средам у нас были акафисты. Вечером мы пели три хора мужских, и она приходила туда молиться и увидела меня. Затем нашла меня в соцсетях.
Она училась тоже?
Она не училась, она приезжала. Она училась сначала в колледже педагогическом, потом в институте в Москве. Вот, и приезжала туда на акафист. Она увидела, добавила меня. Как, да, вот, интересно. Затем мы стали переписываться, но в тот момент я как раз... наше общение, оно свелось, скажем так, к общим фразам. Потому что я тогда встречался с другой девушкой. Но так как с ней не сложилось, я потом долго же переживал это все. И я как-то в один день решил ей написать. Это было 12 февраля 2015 год. И я
красиво, говорю, вы помните дату?
Все помню до сих пор. Даже... Я помню, при каких условиях это все было. И вот я ей написал, говорю, как дела. Вот она удивилась, что я ответил, потому что я как-то, ну так, уходил себя от разговора. И тут я вдруг сам ей написал. И она сказала, что все хорошо, да, вот собираюсь в Лавру на днях. Когда, во сколько там служба? Тогда-то там 15 числа. Я говорю, ну, так раз сретение, да, у нас будет 7:30, кажется, да, тогда вот часы, литургия. В академии как раз я буду петь, давай как раз можно будет встретиться. И она говорит, хорошо. И она 15 числа приехала, спешила на службу. А у меня в этот момент тоже были какие-то дела, и перед службой нужно было, в общем, в город выйти. И я шел по дорожке, которая идет в Лавру, она шла навстречу. Мы разминулись, и через несколько шагов остановились оба. Ну, как в той песне.
Очень
оба,
романтично,
оба,
да.
Оба я оглянулись, мы знаем, до сих пор знаем, да. До сих пор знаем, где эта дорожка, мы ее так, так она для нас значима. И сказали ему, как бы, привет, это ты, да, потому что она была в такой, все, очень был большой, сильный мороз, она укутанная такая, вот. И как бы встретились, она говорит, я спешу на службу, говорю, да, вы хорошо, встретимся на службе. Она говорит, у меня день рождения, а я с утра, ну, не увидел, что высветилось. Я говорю, ой, извини, я не знал. И думаю, вот я попал, даже подарок никакой не приготовил. Ну, в общем, мы после службы пошли в трапезную, семинарии, там, ну, покушали и пошли гулять. И меня что поразило, что в этот день мы не могли наговориться, то есть вплоть до вечерней службы, когда я должен был петь, тоже в академии, мы вот гуляли и не могли никак вот, ну, вот,
нарадоваться,
да, потому что для меня это было очень сильно таким впечатлением и каким-то, скажем так, ну, знаково. И потом мы каждый день продолжали встречаться. То есть, либо она приезжала, либо как-то мы где-то пересекались с ней, и мы почти каждый день виделись с ней. И вот через 3 месяца я сделал предложение. Встретились мы на сретине, это тоже для нас очень
прекрасно,
знаково.
Да.
И мы эту дату всегда так вот очень вспоминаем. Недавно у нее было 30 лет, как раз мы
тоже... с мужем тоже на сретине встретились.
Поэтому так. 7 лет вот мы... 7 лет мы уже, можно сказать, вместе, да, конечно, женились.
А
через полгода.
А у нас с женой именины в один день, Константин,
да,
и Елена.
Да, Константин и Елена, представляете. Так что у нас летом, такая теплая летняя компания сегодня собралась.
Символическая,
все символические,
компания символистов.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Катан, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Отец Николай, ну вот совершенно прекрасная история, романтическая, светлая, чистая. Душа скучает по такому, на самом деле, свету в наше время, трудное.
Ну, вечер же светлый.
Да, да, такая очень, да. И вы знаете, вот хочется спросить, вы встретились со своей женой, она вас вдохновила, вы утвердились в своем выборе, да, и вы поняли, что вот надо, значит, к священцу как-то подвигаться уже ближе, уже конкретно на эту дорожку вставать. Но после того, как вы приняли такое решение, сомнения никак не посещали вас?
Сомнений уже не было, но нужно было себя как-то, да, уже выстраивать в новых реалиях, потому что мы женились, Я подал потом прошение на рукоположение. Нужно было думать, как содержать семью. Благо, я певчий, поэтому иногда в лавре там вот пел, какую-то копеечку тоже можно было заработать. Где-то мы какие-то выезды были у нас. Поэтому как-то вот Господь не оставлял. Я удивляюсь до сих пор, что вот мы вот эти вот время, пока я еще даже не был ни диаконом, ни священником, фактически я как бы не имел постоянного заработка, Господь помогал. В то же время она еще работала тогда. Она работала в православной гимназии, учительница начальных классов. Поэтому как-то мы справились с этим периодом, и все, слава Богу. Но сомнений потом уже не было. Даже наоборот, я вот даже сейчас вспоминаю, вот эти сомнения свои, они должны были быть. Я должен был через это пройти. Они, знаете, очень многое мне дали, потому что даже одноклассники, когда узнали, что я поступил в семинарию, они очень, мягко говоря, удивлялись, потому что я, ну, такой веселый парень всегда был такой. Да, и они как-то смотрят и говорят, ты как-то вот молодец, говорит, ты так вот на 180 градусов свою жизнь развернул. И потом мне это очень тоже помогло, потому что я стал смотреть на путь и служение священника не просто как через какие-то шаблоны, а я думал, а как вот чувствует, как слышит проповедь человек, который только зашел, какие у него стремления. То есть ему нельзя, к каждому человеку нельзя относиться, да, сказать, что вот «постись, молись», как принято у нас говорится, и слушай
«Радио Вера».
«Радио Вера», да. Нужно всегда обращаться к нему вживую, да, то есть как отдельной личности.
А вот как раз об этом я хотел вас спросить. Вы рассказали о том, что для вас время, проведенное в лавре, вот месяц, который вы сначала там жили, оказало решающее влияние на решение в лавре остаться, и на последующее решение стать священником. Ну и, в принципе, вы об этом рассказывали в контексте, скажем так, вот обретения какой-то глубокой личной веры на фоне того, что вот такая вера, унаследованная от родителей, была всегда. Вот я думаю, что человеку, опять же, там, церковно-опытному, понятно, о чем здесь речь, какое влияние оказывает пребывание в святом месте, с какими внутренними откровениями, в хорошем смысле слова, там можно встретиться. А вот для человека, наверное, незнакомого, не имеющего этого опыта, это непонятно. Вот могли бы вы рассказать как раз о том, а что же такого произошло с вами, пока вы жили в лавре, что вы поняли о себе, о жизни, о вере? Чем вот вы после лавры отличались от себя до лавры?
Есть такие вещи в жизни, наверное, которые нельзя просто взять, разложить вот
по полочкам,
чтобы были непонятны. Это касается вещей веры, любви. То есть нельзя сказать, что такое любовь, пока ты ее не почувствовал. Если будешь описывать любовь, то это будет описание каких-то чувств, каких-то эффектов.
Книжных,
то есть, человек не поймет, пока сам через это не прошел. И, конечно же, есть вещи очень глубинные, которые на меня повлияли и просто изменили меня, да, если можно так сказать. Но, конечно, есть и другие вещи, которых, конечно, можно рассказать. Например, у меня очень была какая-то такая предвзятость к семинаристам, да, то есть я не знал их. То есть мне казалось, что это очень такие люди, которые закрытые, что ли. Люди, которые, ну, в своем кругу только общаются, жизни не знают и так далее. Но я когда пообщался вживую, увидел, что это живые люди, живые ребята, которые знают как бы жизнь и которые, не является такой закрытой группой какой-то людей, которые живут только там, да, вот...
Своим мирком.
Да. То есть они знают, и что такое жизнь, они знают, что сейчас, о чем говорят там в интернете, там, о чем. Они все это знают, это все представляют, но они отличаются только тем, что сделали свой выбор. То есть что они не хотят просто так идти по течению. Они решили себе усложнить жизнь. Потому что идти быть семинаристом – это только усложняет себе жизнь, если с мирской точки зрения.
Почему?
Ну, потому что ты должен себя самоограничивать. Ты должен... Иногда на тебя смотрят, как бы, а почему? А почему тебе нельзя это? То есть общаешься с людьми, которые далеки от веры, для них это многие вопросы, они как бы их удивляет, почему именно так. То есть им представляется, что вера – это где-то там после 50, когда уже ближе к старости, и когда молодые ребята отказывают себя, в, как они говорят, скажем, в кавычках, в прелестях юности, то они удивляются. Поэтому...
Как вам кажется, это до сих пор так? Вот то, что для кого-то вера – это то, что старость вот для старушек. Почему об этом спрашиваю? Потому что есть ощущение, что... или такая догадка какая-то, что это вот стереотип там, 20-летней давности, что вот в храме одни старушки. Сейчас, когда церквей стало больше, есть православные организации, есть православные лагеря, выросло поколение детей, которые уже росли с детства в церковных семьях. Вот представляется, что стереотип о том, что вера – это вот для бабушек, он должен был бы уже уйти. Вот как вы наблюдаете, что вы видите? Это до сих пор осталось в сознании, там, не знаю, тех, с кем вы общаетесь, может быть, из нецерковных людей, которые приходят в церковь?
Тут еще проблема не только в стереотипности, а в каждом человеке. Потому что человек очень часто так себя оправдывает. То есть он подумает, я сейчас погуляю, так проще. Так проще себя настраивать. То есть поэтому тут я бы не выдвинул это из области стереотипов, а привел бы именно вот в область позиции каждого человека.
Как блаженный Августин признается в исповеди, я молился Бога избавить меня от страстей и грехов, но не сейчас,
не сейчас, попозже. Да, да. Поэтому многие люди именно так вот, мне так кажется, они именно так, с таким подходом. Поэтому да, скажем, отвечая на ваш вопрос, скажу, что да, многие вот именно думают, что да ладно, там что, одни бабушки у вас там ходят в храм. Это говорится от незнания церковной жизни, потому что реально много людей есть, которые ходят молодые в храм или интересуются. Интересуются, я вам скажу, очень много. То есть, опять же, я когда стал служить, я вообще по-другому себе открыл вообще церковное служение, церковный мир. Потому что когда ты живешь в какой-то конвейе уже такой, ну, как привычный, а когда ты становишься, скажем, не только лицом к алтарю, а ты поворачиваешься и видишь, кто еще стоит в храме, как священник. Потому что священник – это чаще, это тот, кто чаще всего поворачивается, как раз-таки смотрит на проповеди, во время
службы. А что нового вы увидели? Что вот вас удивило? Вы по-другому посмотрели, вы сказали. В чем по-другому?
Ну вот я, вот первое, что я хотел сказать, что, во-первых, очень много людей, которые действительно интересуются. И сложность священнического служения заключается в том, что, еще раз, в подходе. То есть, если служить как по шаблону, вот тебе, значит, бумажечка, здесь тебе написано, вот сколько тебе нужно там 3 дня постись, воздерживайся, причащайся, ходи, вот там свечки, там записочки. В этом вся сложность, потому что каждому человеку нужно подходить, садиться, это нужно тратить время, это нужно вникать и пропускать где-то даже через себя. И если ты хочешь быть, я к этому стремлюсь, конечно, еще очень далек, но если мне кажется, если ты хочешь быть настоящим священником, то ты должен готов быть именно к этому, что ты должен тратить свое время, свои душевные силы и быть просто внимательным, выслушать. Иногда человека просто надо выслушать. Поэтому я открыл для себя именно это, что священническое служение – это не просто совершение каких-то треп и красивых слов на проповеди. Это, в первую очередь, отношения с людьми. Потому что они приходят и хотят увидеть в храме, на самом деле, то, что они уже не могут найти где-то в мире, к сожалению. Да, то есть хотят доброту, какое-то понимание, чтобы их выслушали, просто где-то подсказали по вере и, может, ответили на какие-то вопросы. То есть нормальные человеческие отношения. И очень, к сожалению, обидно, когда у нас пытаются привлекать людей, знаете, там вот чересчур такими, там какие-то танцы в храме какие-то совершают, что-то еще там. А на самом деле это заключается все, весь секрет в том, чтобы быть просто обычным нормальным священником. И люди, я просто служу не так много. Ну, и не то, что хвастаюсь, а просто могу рассказать, что люди приходят иногда, ты с ними поговоришь, потом замечаешь их в храме. То есть они приходят и говорят, батюшка, вы такое сказали, спасибо вам. А я ничего такого не сказал. Я просто с ними пообщался, пытался вникнуть. У меня нет такого еще опыта, там, дара слова какого-то, чтобы я там мог, как другие там известные священники, или как-то там их наставить. Но стоило только 5 минут уделить внимание. Я уже много таких примеров, когда люди потом приходят и ищут общение. Им хочется с кем-то поговорить, найти вот эту что-то, чистоту, какую-то доброту, потому что в мире они встречают, к сожалению, другое. Не противоставляю себя миру, потому что мир, он тоже такой же разный, как и мир православия. Он тоже очень разноцветный, назовем так.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в студии «Светлого вечера» священник Николай Катан, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском. В студии также моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».